Дифирамб.
Добрый день, начинаем программу «Дифирамб». Дорогие друзья, в нашей виртуальной студии «Эхо Москвы» я, ведущая передачи Ксения Ларина, а напротив меня, близко и рядом, на расстоянии вытянутой руки, замечательный мой товарищ, не побоюсь этого слова, писатель, драматург, переводчик, сценарист и просто человек, Михаил Мишин. Миша, приветствую тебя.
Привет, Ксюша. Привет всем, кто, возможно, почему-то нас посмотрит или будет смотреть. Привет.
Куда не денутся, конечно. Да, очень рада тебя видеть.
Рад тебя видеть.
Так, да, но я уже привыкла к такому существованию, мне даже оно нравится. Во-первых, это безопасный секс. Начнем с этого.
Ты имеешь в виду изоляцию, что ли?
Да, да. Ну, вот такие разговоры, да, скажи.
Ну, конечно, если ты начала с этого, так я не знаю, куда идти выше. Это пиковая точка разговора. Текст самоизоляции. Ну, давай об этом, ну, давай. Правда, разговор закончился минут через полторы, но...
Нет, ну, конечно же, нам есть о чем поговорить. Простите эту вольность, дорогие друзья. Ну, так уж устроена жизнь, что иногда только раз выскочит и не поймаешь. Конечно же, позвала я Михаила для того, чтобы поздравить его с долгожданным событием. Вышла книжка, вернее, она как бы на выходе, вот-вот уже рвется из двери. Книжка очень важная для Миши, я знаю, что это очень важная для него история, это драматургия, его переводы, даже вернее, скажем так, адаптации на русский язык англоязычных пьес, многие из которых вы знаете, как популярные спектакли там в Амхате или в других театрах. Ну, в общем, что я говорю, пусть Миша скажет, что вошло в этот сборник и как все-таки мы это называем. Это же не просто не переводы, это что-то другое.
Нет, это сборник, там-то будет написано на обложке, просто написано 4 комедии, которые перевел вот я. Вот, собственно, и все. Потому что, ну, надо говорить как есть, понимаешь? Нет. Там, да, действительно вошли 4 пьесы. Я подумал, понимаешь, ну, как-то, ну, что-то довольно много за последние годы. Я все-таки многие этим занимался. Я уж не знаю, там, 20 или сколько-то переведено. Из них довольно много шло, и некоторые с известным успехом. Ну, и я подумал, что надо это просто как-то вот собрать, чтобы это было так бы вот веха большого, огромного творческого. Вот. И, ну, и долгая была история, потому что там была главная боль. Во-первых, значит, придумать, как это сделать, потому что я понимаю, что ну кто читает драматургию, кто читает сегодня тексты, значит, диалог. Ну, хотелось как-то ее чуть-чуть оживить, но не перебрать с этим, потому чтобы не устроить из этого мурзилку. По-моему, что-то как-то мне так на сегодняшний момент, ну, мне и нескольким людям, которые это видели, значит, в силу профессиональной необходимости, вроде кажется, что там как-то сложилось. Там 4 пьесы, значит, 4 авторов. Что еще? Это будет не очень большой тираж, прям, скажем, ограниченный. Я даже об этом, значит, я редко там что-то говорю о себе в Фейсбуке, но тут рассказал. Больше того, значит, я как-то решил, что весь доход от нее пойдет к благотворительным целям, значит, там детский фонд, там больных детей. Короче говоря, так что тут
вопрос. Ты ничего на ней не зарабатываешь.
Да? Я нет, она для меня, это просто она издается за мой счет, какой заработок. Я просто издаю за свой счет. Но это не важно, сейчас не об этом. Ну вот она, и мы делали ее долго с замечательным дизайнером, художником, значит, Валерием Дорохиным, который терпел меня долго, потому что, значит, я... Ну, в общем, мы долго потирались, потом потерлись, по-моему, как-то нам неплохо. И, в общем, мне кажется, что получилось вполне как-то симпатично, по-моему. Ну, не знаю, это, знаешь, сейчас я вообще своей работе очень не люблю, пока ее нет. И вот долго-долго я уже, все уже торопили, ну когда, сколько можно, сколько править, сколько запятых уже и так далее, и так далее. Ну вот невозможно, знаешь, как будет, не оторваться. И тут, значит, наконец, когда я решил, ну все, пора. Тут все это ударило, закрылась тут же типография, просто по заказу, вот за неделю просто. Вот того все вот тут надо отдать, уже художник поехал, уже выбрали бумагу, грубо говоря, и все. И вот, значит, пришел, значит, этот самый, наш самый, как он называется, вирус этот. Подонок, и все, значит, там перепортил. Ну, вот говорят, значит, что вроде бы они теперь, вот уже месяца два назад, поэтому позвонил художник, что есть еще 2. Может быть, они начнут сейчас работать, типография. Поэтому у меня есть счастливая возможность опять залезть в книжку, опять начать править запятые, чего я уже не хочу делать, потому что я же знаю себя, я там застряну навеки. Ну, вот, собственно, все. Поэтому, значит, это 4 пьесы там, ну, из тех, что, может быть, благодарный слушатель знает, это, значит, там номер 13, еще какие-то довольно хорошо прошедшие, и идущие сейчас.
Давай тогда вот немножко поговорим про взаимоотношения автора и спектакля. Потому что в любом случае, безусловно, ты автор этих текстов, переводчик ты или интерпретатор, ты автор. Есть ли у тебя свои пристрастия? Мог ли ты что-нибудь выделить из того, что ты видел из спектаклей по этим текстам?
Ну, конечно. Самый первый яркий... просящийся на язык, это, конечно, номер 13, который, значит, вот единственный случай, когда, знаешь, вот сложилось все, как хотелось. Потому что пьеса попала к Анатолию Смелянскому, которому она понравилась, который я предлагал еще Ефремову, который был тогда в МХАТе, понимаешь?
Ничего себе!
Он сказал, замечательно, но все-таки не для МХАТа же. А вот Олег Павлович, когда пришел, он не побоялся, он был... как пишет Смелянский, с теологическим чутьем на успех, он, значит, вот, все-таки они поставили. Я хотел, чтобы бумажку, и он ставил это. И хотел, чтобы играл Женя Миронов, и он играл. И ну, это был первый спектакль, когда пришел Табаков Амхат. Понимаешь, что там, значит, твои все, ну, как это мягко сказать, коллеги, значит, доброжелательные, все это, значит, эта стая, она ждала, чтобы заплевать все этот театр, который без того, чтобы играть святыни Ибсена, Горького, Чехова и так далее, вдруг взял какую-то легкую, анекдотическую практическую комедию. Но успех был очень большой. Я сам был в премьере и могу это свидетельствовать. И поэтому, в общем, как бы они победили. И они играли это дело, ну, сейчас соврать боюсь, ты знаешь, что-то лет 10 или 12.
Кстати, есть телеверсия, это я уже говорю для наших слушателей, да, чтобы...
Я не в восторге.
Не очень, да?
Ну, я просто вообще, как бы, это надо, я сейчас расскажу про это тоже, если хочешь. Я не затягиваю ответы, нет?
Тем более.
Кто сегодня, видишь, обстановка боевая, не поймешь. Вот, и да, а потом, значит, ну, Женя Миронов, ну, сколько можно играть? Он уже ушел, встал, и все, и, значит, не смог. И они остановили этот спектакль, был перерыв. Но надо отдать должное Табаку, и вообще, так сказать, они это возобновили. Опять же, он хотел, чтобы опять Машков это ставил. Володя опять пришел и сделал новую редакцию, которая идет до сих пор, называется там 013D, играет... Значит, Игорь Верник, все по-другому, все тоже хорошо, но совсем по-другому. И вот он идет.
Но текст тот же, это твой.
Ну, естественно, ну, конечно, что же, да, нет. Что-то не поменялось, кроме самой постановочной, как бы, среды и всего вот этого дела.
Я просто хочу сказать, прости, что просто о своих впечатлениях, что для меня лично, это было тоже, ну, открытие, откровение, потому что я терпеть не могу комедии, вообще, в принципе, я их не люблю, простите, вот мне такую слабость. И на этот спектакль я не хотела идти, я просто помню, как я себя заставляла, что типа надо, боже мой, я сама себя не узнавала потом. Я сидела в зале, обливаясь слезами от смеха, и думала, это я? Неужели,
Ксюша,
это я?
Я могу я у тебя взять интервью, Ксюша, по поводу комедии?
Ну, скажи. Нет, эмоции очень правильные. Я тебе рассказываю.
Это, конечно, очень приятно, то, что ты говоришь, но вот эта вот форма. Я не люблю комедии. Я тебе сейчас задам несколько. И ты, ну, что значит, я не люблю комедии? Ты хорошие любишь, а плохие нет. Это вся история, как все мы. Понимаешь?
Ну, может быть.
Ну, что же может быть, когда это чистый факт? Веселые ребята, ты любишь? Да. Понимаешь, ты любишь, я не знаю... Не надо делать этого лица.
Ну, не знаю. Ну,
ты как любишь, там, хорошо. Но я первое, что приходит в голову, уже говорю, понимаешь? Там, да. Ты любишь, условно говоря, я не знаю, в джазе только девушка, если я кино.
Очень обожаю.
Это комедия, вообще-то говоря, между нами. Хотел раньше говорить, расстраиваюсь. Это все бессмысленный разговор. Нельзя любить жанр, понимаешь? Как можно жанр любить или не любить? Дрянь не любишь, хорошее любишь. Какая разница, какой жанр?
Прав.
Вот. И, ну, вот еще там, да, и это там, эта книжка, вот она, значит, это история, и еще три. Ну, что мы сейчас о них будем подумать? Говорить, пусть уж книжка.
Нет. Я просто как раз хотела, чтобы ты немножко рассказал об этих взаимоотношениях автора и спектакля, поскольку все-таки твой не первый опыт, ты же в конце
концов... Знаешь что, они вообще разные.
С Сахачем Райкиным работал. Ты понимаешь, да. Когда актер выходит и говорит твои слова, а режиссер трактует так, как ему хочется твой текст. Как, что здесь происходит с автором? Каковы его права вообще? Я имею в виду не на текст, а на итог.
Ну, понимаешь, ну, если говорить о юридических правах, ну, я могу прийти, закричать, затопать, но это такой бессмысленный разговор. Нет, я поначалу, по началу своей вообще карьеры, еще до переводов, да, всех, я очень ревностно относился, я просто в сфере попадал от каждого неправильного, как мне казалось, и так далее. Потом я, ну, приходит опыт, приходит какое-то, видимо, какое-то внутреннее так, понимание, что ты не один, что есть другие люди, у них другие свои соображения. Режиссер ставит спектакль, понимаешь? Я всегда открыт, готов и предлагаю часто даже, что если нужно что-то подсказать, если вам нужен глаз, если вам нужен совет. Я никогда ни о чем не настаиваю, потому что это, ну что я буду. Некоторые слушают, некоторые спрашивают, некоторые страшно обижаются, значит, на саму идею какой-то, понимаешь, или там чего-то. Поэтому результат бывает разнообразный, самый. Потому что тот же спектакль, о котором мы с тобой говорили, я видел еще в двух-трех театрах. Это было другое зрелище, понимаешь? И если бы ты пришла туда, на эту же самую, говорятся те же самые слова. Ну как, слушай, ну это со всеми так происходит вещами. Ты видела хорошего ревизора и плохого. Ты видела хорошие сестры и плохие. Ну, что-то. Я стараюсь не лезть. Я теперь стараюсь лезть ровно, ну, если уже какой-то криминал, там, они что-то там, ну, слышишь, меняют там, я не знаю, название, ну, какие глупости уж совсем делаются, ну, я как-то там реагирую. Но вообще перестал.
Вообще, эта бесконечная дискуссия по поводу интерпретации. Это Чехов, это не Чехов. Это Пушкин, это не Пушкин. Это Толстой и не Толстой. И этот термин, который появился очень модный в последние годы, про очернение, глумление над классиками, над текстами. Это же все равно... Да, да. Он всегда был, да? Да?
Конечно. Ну, конечно, я, и что? Глумление. Зритель ходит, зрителю интересно. Слушай, есть простой критерий. Значит, это очень просто на самом деле. Все эти очень витиеватые, разнообразные разговоры, я могу в них участие принимать, и, так сказать, если особенно люди хорошие с тобой, я могу. Но в принципе, понимаешь, все же сводится к простому. Закон не нарушен, первое. Ну, я имею в виду, да, нет там пропаганды того, сего, пятого, десятого, насилия, порнографии, я уж не знаю, что там запрещено, да. Это раз. И второе, значит, чтобы это было интересно, и зритель ходил. И не надо мне рассказывать о лабораториях. Они нужны в ресторане. Пожалуйста, 32 критикессы, извини, и маленький зал, и какой-нибудь авторский спектакль, который они друг другу объясняют после спектакля в течение 2 часов. Это все нужно в ресторане. Я за. Это необходимо, больше того. Но я говорю о демократическом театре, куда человек купил билет и пришел. Какое глумление? И интересно ему, если это глумление, не нарушающее закон, повторяю, замечательно. Плохое нарушает закон. Ну, так он слетит сам через какое-то время, забудет о нем.
Тут можно поспорить, Миш. Давай. Потому что люди не всегда определяют успех, количество публики. Потому что мы знаем, какое у нас количество публики огромное заполняет залы на какой-нибудь дерьме абсолютно.
Секундочку. Да, и будут всегда. И будет всегда. Ты никогда не добьешься, чтобы все аудитории, все театры заполняла публика, которая разделяла бы твои художественные убеждения, твой уровень, твой образовательный, так сказать, какой-то статус. Понимаешь? Этого не может быть. Ну, всегда так. Во всем мире так. Это не может быть иначе просто. Люди пойдут на массовую какую-то зрелище, будут жевать там семечки. Ну, я в переносном смысле. Нормально. Понимаешь? Ну, выбирай. Должен быть гигантский просто выбор, огромный. Ну, не ходи туда, где ведь, ну или напиши об этом, разгрони в ресторане, ты это делаешь, прекрасно делаешь, надо, понимаешь? Ну, это нормально. Ты не можешь заставить всех соответствовать твоему или моему вкусу, понимаешь?
Или запретить ходить, да?
Не ходить, вот я скажу, вот, ну, я условно говорю, там, Петр Азианов, вот Степаненко, там, ну, я беру эстраду специально, все, не пробую театром, о нем говорить.
Стас Михайлов, пожалуйста.
Ну, я вообще не знаю. Ну, не важно. Кажется, поет, да? Ну, верю. Понимаешь? Ужасно, как это возможно? Полный зал. Полный зал. Ну, человек собирает много лет полный зал. Ну, все, понимаешь? Ну, не ходите в этот полный зал, пойдите в другой полный. Менее полный. Ну, понимаешь?
Ну, да.
Это просто нормально. Ничего другого быть не может и не должно.
Тогда следующий вопрос. Должно ли каким-то образом государство в лице, там, не знаю, чиновников, комиссий, худсоветов каким-то образом корректировать, скажу так, корректировать вкус публики, чтобы оно объясняло, что это плохо, поэтому мы это как говорилось при бывшем министре культуры.
Ну, понимаешь, как это делать?
Это народу показывать нельзя.
Ну, понимаешь, это такое опять, ну, та же самая история. Ты понимаешь, это можно говорить сколько угодно. Ну, можно говорить. Ну, если вот я, грубо говорю, ну, вот я, слушай, вот продюсер. Возьмем какую-то нейтральную страну, не нашу. Ну, так, для чистоты эксперимента. Продюсер вкладывает свои большие деньги. Ну, в принципе, он может что-то сказать? Или он должен быть благотворителем Так тоже возможно. Понимаешь? Делайте, что хотите. Мне это не нравится, но я верю в ваш талант. И, пожалуйста. Так-то уже может быть. Но может
так,
быть и как...
Мне кажется, так должно быть.
Ну, конечно. Я... Ну, да. Подожди. Ну, где-то должно быть, а где-то может быть и заказ. Это тоже нормально.
Понимаешь? Человек же доверяет. Продюсер в данном случае.
Но в данном случае нет. Я сейчас не беру...
Ксюнь, как подожди. И государство, подожди, как и государство, которое доверяет художественному руководителю художественное руководство. И тогда он ему доверяет, и, собственно говоря, лишь и право брать ту пьесу или ту, того приглашать того.
Это безусловно. Конечно. Тут я с собой согласен, конечно. Ну, ты же о другом говоришь. Ты же говоришь, может ли оно высказывать свои соображения? Ну, может. Другое дело, хочу я, если я назначен вами, а вы высказываете соображение, я могу их принять или не принять. Вы через какое-то время, если вы государство. Я государственный, увольте меня, понимаешь? Если я не соответствую вашим представлениям. Если театр не государственный, вообще о чем разговор? Если он существует как бы, ну, без подпитки государства, спонсора, я уж не знаю там чего-то.
Ну, сейчас таких и нету, какие-то...
Ну, понимаешь, я когда-то еще, да, когда этим ничем не занимался, я в Польше был, там мне рассказали, как... Ну, и, да, какая-то у них была система очень... Которая везде, вообще-то говоря. Там просто есть какие-то там маленькие студии, театрики, которые живут как живут, знаешь. Ну, и у нас так теперь уже. Живут, рождаются, умирают, там, непонятно, какой-то бульон. Где-то какие-то есть частично поддерживаемые. Ну, и есть, наконец, Большой театр Союза СССР, или как он сейчас называется, да? Или Малый театр того же Союза, которые, ну, не могут они существовать, они не могут. Это государственные предприятия, которые финансируются государством, и так далее, и так далее. Поэтому, ну, нормально это все.
Ну, вот сейчас...
Прости, я сейчас договорю. Безусловно. И просто мы сейчас должны за скобки просто выскочить, выбросить, как бы сказать, мягко, идиотов, которые лезут куда не надо. Это есть всегда, и боюсь, что, ну, мы здесь ближе, конечно, я знаю. И ты это знаешь, и мы с ней их видали и общались. Их никто не вспоминает лет через пять после их, значит, осуществления ими какой-то деятельности.
Театр, ну, правда. Если хорошо, если они не являются фигурами, принимающими
на какое-то время, да, они иногда очень мешают. Я согласен. Конечно, они мешают. Ну, естественно, это всегда всякие чиновники. Это редкие случаи, когда они помогают и делают действительно там важные и полезные дела. Мы знаем фамилии просто. Не будем называть, чтобы их не уволили. Просто, да.
Возвращаясь к сегодняшней ситуации, насколько, как тебе кажется, она губительна или, наоборот, полезна для таких видов искусства, которые невозможны в онлайне? Я имею в виду вот это живое искусство театра в первую очередь.
Ты говоришь про какую ситуацию? Про вирус,
про, да, да, ну, про то.
Ну, а что ты говоришь? Слушай.
Не про вирус, а про то, что люди находятся, не имеют возможности выходить на сцену. Закрыты театры, и люди как могут самоутверждаются в...
Для многих абсолютная ситуация... Ну, слушай, тут, ну, в открытые ворота человек, но для многих катастрофическая ситуация. Есть люди, у которых там есть... Какой-то там, какая-то прокладка, какой-то там жировой запас, понимаешь? А есть люди, которые живут прямо с колес. Вот идет свидетель, он там что-то получает, и так, ну как, конечно, катастрофа. Ну, это безусловно должна быть оказана какая-то поддержка, помощь, уж я не знаю, каким образом, но все просто, вот, сколько я знаю, все театральное, насколько мне известно. Сообщество, если можно так сказать, понимаешь, ну, конечно, все ждут, когда это все откроется, хоть какое-то начнется даже жизнь и движение, что люди хоть как-то там. Пускай квадратно-гнездовым методом сидели, но все-таки что-то дышало, пока это все стоит.
Ну, а вот эти вот онлайн-трансляции, трансляции в интернете, трансляции, это все домена театра, адекватная, настоящая?
Ну, а ты как думаешь, это адекватная?
Ну, это, конечно... Ну, это, конечно...
Ну, какая адекватная? Ну, конечно, не адекватная. Как искусственное дыхание. Адекватное дыхание? Ну, как это вот, не дай Господь, вот этот самый ИВЛ. Это адекватно? Нет, не адекватно. Это больной человек. И он дышит, и это больной театр, и он дышит вот как может сейчас, конечно. Но мы с тобой что, не могли бы лично встретиться, что ли? Ну, просто у тебя настоящие люди всегда, когда пока до меня там дойдет.
Ну, ты смотришь вот все эти вот варианты онлайн-трансляции?
Ну, нет, конечно. Ну, как я могу все смотреть?
Варианты?
Нет. Ну, мне прислали какой-то там, уже сделан, не помню, какой театр, значит, какой-то такой, как бы, зум-спектакль, там, пять человек, они сидят, вот как мы с тобой, это пятеро, и там, как бы, разыгрывается какая-то целая драматургическая история. Ну, замечательно. Ну, все это же происходит порождение вот этого вирусного, значит, периода, понимаешь? Не было бы этого, ничего не было. Театры нормально работали. Ну, может, и было бы, не знаю. Не знаю. Конечно, это... сидим, пережидаем. Пережидаем, Ксения.
Но люди... Актерам, актеры должны, это как инструмент, как музыканты, они должны что-то... Как,
актеры, чтобы... да, это безусловно, конечно, да. И умные, и способные, они все кинулись и читают, кто сказки читает, кто там детям что-то делает, кто-то, ну, просто дома сидит, я знаю, просто репетирует, вот как мы с тобой, идет репетиция, понимаешь? Но ты меня спросил, является ли это заменой, но это даже смешно говорить, но, конечно, нет, такая замена, это просто вынужденная такая вот... Временная мера, ну, вот как тут недавно вспомнил как раз, какая-то годовщина, когда, ты помнишь, не помню, ты маленькая была, когда на какой-то арктической, по-моему, экспедиции там был доктор, там, понимаешь, и у него приступ аппендицита, и он сам себе сделал операцию. Сам
это же Клопкина путешественников, Синкевич.
Это известный человек, да, это легендарный человек, сейчас фамилию не вспомню.
Понимаешь, не Синкевич?
Себе... Нет, спасибо Господу.
Да нет.
Я могу посмотреть, или ты посмотри. Ну, просто вот, замечательный его подвиг. Просто человек совершил сам. А эти там бедные полярники, значит, они ассистировали, падали в обморок от одного вида того, что он делает. Но сделал, и выжил, и все, и получил там поворот. Это вот такой подвиг. Вот сейчас это примерно, ну, я не в такой крайней степени.
Но вот это вот такой... Ну, да, я вижу, стригутся через парикмахера и руководят человеком.
Ты на меня посмотри. Ты видишь? Да. Я спрашиваю тебя. Тебе нравится моя прическа, Ксения? Посмотри, Ксения. Я вообще решил, кончится эта ерунда, я открою как салон. Я стричь людей буду. Посмотри. Сам, все сам.
Вот видишь, конечно же, это такой уже апофигей всеобщей цифровизации, вот тот самый мир компьютерный, о котором мы говорили, вот он и пришел и завладел человечеством. Не знаю, может быть, все-таки здесь есть какие-то позитивные итоги для дальнейшей жизни человечества?
Ну, конечно, да. Ну, безусловно. То есть, опять, этот мир пришел-то давно, но просто сейчас толчок получил. Но я думаю, что очень многие люди, которые вот вынужденно ушли, ну, в разных сферах, да, ушли работать вот онлайн, я думаю, они, многие из них так и будут продолжать, многие фирмы так будут продолжать работать, потому что это, возможно, выгоднее, удобнее, и экономит массу каких-то вещей. Я думаю, что очень многое изменится, конечно. Ну, просто говоря, для театра это маловозможно и глупо.
А мне кажется, что это какой-то новый жанр.
Это одна из возможностей новых дополнительных, но это не заменит, знаешь, ты же вчера
поехал. Не заменит, ну как радиоспектакль не заменит спектакль на сцене.
Естественно. Ну да, Ну вот появилась дополнительная такая какая-то вот ниша, возможно, не знаю.
Я тебе скажу, Миша, что важно в театре. Вот я сейчас поняла, что сформулировать в зум-театре, в этом зуме. Ты меня слышишь?
Да, слышу.
А, это то, что имеют возможность играть в одном спектакле люди из разных уголков мира.
Конечно.
Из Риги, из Тбилиси, да. Из Лондона.
Ну, ты видела, что сейчас... Да. Вот послушай, тебе, наверное, тоже присылали. Ну, самое наглядное, это как раз не театр, а музыка. Когда первый вдруг из разных городов, просто они играли какие-то вещи там... Каждый у себя дома. Мне куча этих там присылают этих клипов, где... Ну, клипов, наверное, да? Когда, значит, один сидит в Испании, другой в Англии, Франции, в Швейцарии. Это они играют какую-то там Вивальди, понимаешь? Или что-то там. Или какая-то из Испании чудесно писали. Они поют песенку прямо про этот вирус. Резистеры мы там, значит, знаешь.
Да? Ну, прекрасно же, да?
Да. Ну это дополнительная возможность, которая, возможно, останется. Но никак не заменит ничего.
Мы должны остановиться. Да. Напомню, что Михаил Мишин у нас в гостях. Продолжим через некоторое время.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». Напомню, что сегодня Ксения Ларина ведущая, а в гостях у меня замечательный писатель, драматург и человек Михаил Мишин. Миша, ты стал очень активным пользователем Фейсбука. Это очень интересно. На наших глазах, по-моему, рождается книжка. Потому что я помню, что был период, когда ты молчал. Я к тебе все время приставала. Почему ты ничего не пишешь? Почему? Ты говорил, и ты отвечал что-то типа, мне нечего сказать людям. Сейчас у тебя появилась такая потребность каким-то образом описывать действительность, ну, своим языком, своим, в своем стиле, о том, говорить о том, что ты видишь.
Знаешь что, я боюсь, что посылка твоя не совсем корректная, потому что я не стал активным пользователем. Потому что я вижу там люди, которые, слушай, я просто не имею. Я уже тебя не беру, ты там тоже активный ребеночек, понимаешь? Есть, который просто каждые 2 часа, я даже не верю своим глазам, просто каждые 2 часа стихотворение, каждые 2 часа, значит, текст, описание происходит, а вот сейчас моя кошка, сейчас, а вот я пока бронила, так что мне делать? И все обмениваются, гигантское количество людей. Это, видимо, потребность огромная. Но я еще мог понять. Знаешь, когда, ну, люди как бы не то, что неизвестны, ну, не из этого пространства, такого, знаешь, которые привыкли находиться в центре внимания аудитории, значит, нет, все обмениваются, и они, и эти, а вот и сегодня у меня там, что-то я купила лук, а он какой-то, что-то я его выбросил, девочки, где взять? Весь интернет вскипает и говорит, где взять? В этом смысле я не активный пользователь, наверное. Я, ну, какие-то события, я вообще больше всего мне нравится откликаться, когда у кого-нибудь из моих близких друзей.
День рождения.
Что-нибудь. Я это люблю писать. Мне нравится. Вот. Нет, ну что-то пишу, что-то да. Но вот про книжку написал, вот еще чего-то. Ну какие-то там, придет какая-то мысль. Но никакой такой особенно регулярности. Ну, на самом деле, я не очень понимаю. Понимаешь, у меня какой-то, там же есть у людей какие-то, значит, сотни тысяч там подписчиков, миллионы. Но мне это совершенно все равно. Я очень ценю там аудитория, которая сознательно ко мне приходит, подписывается, это там их такие несколько тысяч, по-моему, я не знаю. И меня вполне это удовлетворяет, мы иногда общаемся. Я не регулярный, я не каждый день, я даже не каждую иногда неделю, поэтому я не активный, наверное. Ну, что-то там накопилось насчет книжки, ну, я, как тебе сказать, я не знаю, будет ли иметь смысл то, что я там сейчас когда-то включить, что-то будет, наверное, но я скорее даже туда выкладываю то, что было написано там раньше, когда-то и или
да.
Сейчас.
Ну, кстати, очень многие вещи звучат совершенно просто вот по-иному.
Я сам поражен иногда, как вдруг какие-то древние для меня, естественно, вещи вдруг. Я, конечно, помню, что я понимал, что это на века написано. Но сейчас, значит, они вдруг звучали каким-то образом. Нет, я там, да, я иногда, понимаешь, иногда какие-нибудь фотографии кладу, которые мне нравятся. Знаешь, ну, нашел какую-то старую фотографию, вот как раз там, с Днем Победы, как ни странно, отца там была фотография, ты не видела, загляни.
Видела военная, да?
Ну да, он сидит среди двух, знаешь, между двух, значит, важных героев. Но дело не в нем, а в какие-то парни совершенно потрясающие были. Мне стало, что интересно, лица эти показывают. Вот, поэтому нет, ну, мне объяснили давно уже, что без этого, если тебя нет в интернете, тебя и в жизни нет. Особенно.
Это правда, да.
Нет тебя и нет. Поэтому я вижу, я так, у меня есть там приоритетный, знаешь, показ. Я поэтому, вот ты у меня вот так выскакиваешь постоянно, значит, с каким-то скандалом, так, опять кого-то там обличаешь или что-то такое.
Слушай, да. Ну, а вот для тебя твои личные какие-то открытия, связанные именно с общением виртуальным в интернете, в социальных сетях. Потому что одно дело, когда ты читаешь кого-то, а другое дело те, которые тебя комментируют. Вот то, что в свое время я довольно болезненно пережила, когда вошла вот во вкус, называется, входила. Вот это вот сокращение дистанции между как бы,
это
вот,
нормально.
Аудиторией и тобой.
Ты знаешь что, это, видимо, нормально, потому что людям кажется, что, ну, вот все на равных, в общем, в каком-то смысле они правы, безусловно. Ну, все же, мы же здесь, в этом пространстве, понимаешь? И там, ну, конечно, когда я выхожу, грубо говоря, или ты там выходишь, ты в эфир, а я твой слушатель, мы не на равных. Когда я выхожу, условно говоря, на вечер, там, с книгой своей или на вечер я что-то выступаю, мы с аудиторией все-таки, ну, мы просто в разных местах.
Конечно.
И в прямом, и в переносном смысле. Здесь как бы все на равных. И кажется, дистанция бросается, как, знаешь, ну, покойный Юрий Никулин, у него было такое свойство, вот каждый считал, что это свой парень, надо подойти, похлопать, и просто я видел с вами. Ну, Юра, а что, нормально, к нам приехал, понимаешь, великий актер, народный и так далее. Но я себе с самого начала, как я, ну, не знаю, может, свой характер, я просто себе положил, я не вступаю вообще ни в какие припалки, вообще. Я просто не, ну, если мне там что-то скажут, я обязательно благодарю и так далее, но...
Не хамят пока.
Ну, бывали такие. Я за все время, вот сколько я там уже, 2,5 года, я никогда не удаляю вообще никого. У меня просто, ну, просто никого. Один раз, по-моему, ну, что-то там произошло, причем это даже, ну, какая-то была глупость, я даже не знаю. Я жалею, что это сделал, ну, в общем, как-то его одного или двух человек, все. И просто никогда этого не делаю. А прямого хамства я не вижу по отношению к себе. Какие-то вообще у меня более или менее теплые отношения ко мне, по-моему. Ну, не знаю, мне так кажется. В моей аудитории. А, значит, поэтому я не вступаю в скандалы, я глупый. Не считаю, ну, на это мне жалко время и энергии. Другое дело. Я иногда пару раз делал, знаешь, какие-то... Ну, предлагал какие-то там вопросы. Там, вдруг я что-то там вспомнил, какие-то там из литературных газет. Помнишь? Старые времена, там, фотографии, что бы это значило.
Да, люди, да, да, придумайте подпись.
Да, люди откликнулись, что-то я там даже, значит, сказал, вот приз, моя книжка с автографом, тем разослал, кто победил, там, я сам себе жюри, сам себе что хочу, что делать. Вот, и тут я подумал недавно, что, может быть, все же сейчас кинулись еще в живой эфир, понимаешь, и чего-то там, значит, все жужжат, я подумал, что у меня одна есть идея, значит, может быть, тоже так, вот как мы с тобой разговариваем, понимаешь, что ну, чтобы люди вдруг они захотят чего спросить.
Вот, чего-то. Да, прекрасно. Это называется стрим в прямом эфире.
Ну, вот, видишь. Ну, я не знаю, как дурак сидел. Стрим? Ребята, вам всем грозит стрим. Ну, это мне надо лень преодолеть. И, значит, и, пожалуйста, поэтому приходи тоже. Но я хочу, чтобы они задавали, например, вопросы, а я что-то отвечаю. Но тут дискуссия все равно не получается. Такая. Они пишут, а я что-то там говорю. Поэтому нет, я очень... Как о себе говорить? Ты же знаешь, я не люблю. Потому что
ну, вообще, конечно, время стремительно меняется. Стремительно меняются культурные коды. И просто вот я вот вижу на моих глазах, как этот разрыв чувствуется между... Ну, я не знаю, я себя тоже уже чувствую вчерашним человеком. Вот я тебе клянусь.
У меня, значит, я тебе скажу. У меня вышла антология, если ты помнишь, книжка, да, вот эта антология сатиры и юмора России 20 века.
Которая делал Кушак Юра, да?
Да, это Юра Кушак, который ее придумал всю эту антологию. У меня там 27-й том, значит, он вышел, я сейчас не помню, в 2001 или 2002 году. То есть уже прошло, время идет страшно. Я тогда написал, у меня был представитель, я литератор, значит, второй половины 20 века. Понимаешь? И это совершеннейшая правда. Я, естественно, я жив, я, значит, надеюсь, что я стараюсь там что-то придумать. Но, естественно, народилось новое, я не одно уже поколение. Ну, конечно, нормально. Надо просто не бежать, задрав штаны, и, так сказать, идти, как ты шел, сейчас сколько можешь.
А в чем, вот скажи мне тогда, в чем здесь разрыв? В чем, чем отличаются эти поколения? Это же дело не только в компьютеризации или цифровизации. Там есть что-то еще другое. Вот что?
Ну, понимаешь, я вообще противник разговоров о поколениях. Я уже вот часто как-то редко вступаю, если в спор. Вот это одна из тем. Понимаешь? Я не готов судить о поколениях. Кто я такой, чтобы судить о поколениях? Конечно, они отличаются. Конечно, люди, которые родились, и для них компьютер и, значит, интернет, мобильная связь, ну, условно я сейчас говорю, то, что прямо лежит на поверхности, да, то же, что для меня водопровод, когда я родился, понимаешь, ну, я же не удивляюсь водопроводу, я же пользуюсь там, как ну, когда-то его не было, условно говоря, понимаешь, или там как паровая машина, электрический утюг, не знаю, фотоаппарат.
Но это каким-то образом влияет на формирование картины мира, на мировоззрение, да?
Ну, конечно, на образ мира это влияет. Вверх он мгновенно сжался, понимаешь? Ты только что сама сказала. Вот артисты. Один в Австралии сидит, другой в Химках. И они играют в спектакль. Понимаешь, это меняет, конечно, представление. И мы, поскольку это на наших глазах, да, мы как-то приспосабливаемся, наше поколение. Понимаешь? Им не надо приспосабливаться, они там уже. Поскольку все развивается очень быстро, я уверен, что вот еще через одно поколение они тоже на этих будут смотреть, как на каких-то...
Динозавров,
да. Ну, конечно, что там. А у нас уже они вот, видишь, они там еще плоскими телефонами, а у нас уже голограммы. Вот у меня на столе там тетка сидит, вот я с ней сейчас помогу. Понимаешь? Запахи будут передаваться. Все будет передаваться. Вещи уже сейчас, вот эти 3D-принтеры. Вот я возьму тебя, напечатаю, ты будешь здесь сидеть. Понимаешь? Или ты меня, если не найдешь ничего получше. Конечно, вот это в этом смысле технология сильно влияет. Она очень много, ну, я понимаю, есть специалисты лучше меня, сейчас долго не хочу эту лекцию читать, потому что это влияет очень на многие вещи, на восприятие мира. Вот они мало читают. Да я не знаю, если бы я родился, и у меня было бы вот это все, я читал бы столько, сколько я читал, я больше бы сидел здесь, понимаешь, и получал бы отсюда такие. Есть, безусловно, в этой связи потери, но есть и обретения, которых у нас не было. Понимаешь?
Я, кстати, вот слушаю тебя, вспоминаю Григория Горина, который вот тогда еще, помню, был одним из самых активных пользователей и исследователей интернета, с компьютера, с какой страстью.
Интернета не было еще все-таки, когда Гриша, так сказать, был.
Был, уже был.
Ну, долго. Интернет нет, еще это был зачем.
Не было, да. Но, всяком случае, его это не пугало, а ужасно все возбуждало и дикий интерес.
Так я тебе скажу, я думал, был в первых рядах, когда появился компьютер, еще маленький серый, там, Windows 3.1, я помню, на английском языке, у меня еще инструкции не было, я сам осваивал его месяц, там, куда-то тыкался, понимаешь? Ну, когда уже освоил, я изумился, как я раньше вообще что-то делал, понимаешь? Потому что у меня, я еще так пишу, у меня было... Комната завалена вот этими, значит, бумажками с приклеенными, с наклеями, стертыми. Я ничего не понимал, где. Чтобы написать там 3 листочка, у меня уходило 50, понимаешь? Это как минимум. Ну, конечно, все другое. Ну, так что. Но это не имеет отношения к разным людям, которые есть внутри каждого поколения. Но это всегда же было. Слушай, ну, в нашем поколении что, мало разных, так мягко скажем.
Ну, это правда.
Все то же самое остается. И процент, я уверен, такой же. Просто они другие.
Чуть-чуть. Не знаю, мне уже хочется брюзжать. Я уже подошла к этой черте.
Слушаем вас, давай ругай нас, молодых, давай.
Мне не хватает какой-то глубины. Мне кажется, что все стало довольно примитивно, поверхностно. Очень быстро нахватали, и все.
Ксюша, ты себя в 20 лет помнишь хорошо?
Ну, это была другая страна.
Это была все, Ксюшенька, послушай меня, ты была другая.
Страна была другая, совсем другая.
Так что ты хочешь от них? А у них другая страна, и они другие.
Я хочу тебе сказать, что когда было мне 20, когда было тебе 20, никто не предполагал, что когда-нибудь будет другая страна.
Ну,
это важно.
Послушай, моя бабушка или прабабушка, они не предполагали, что царская Россия развалится, понимаешь? Но я тебе клянусь, они были уверены, что будет государь-император долго, но... Всегда. Взял, отрекся, взял, началось вот это все. Они не подозревали. Я сейчас не шучу.
Почему я смеюсь?
Не знаю, что ты смеешься. Я смеюсь, потому что я показываю тебе твои соображения. Вот почему. Понимаешь, Ксюня? Это так всегда, это нормально. Другая сторона, а может, третья будет, кто это знает. Понимаешь?
Окей. Тогда следующий вопрос. А то, что сегодня открыто... Сегодня. Мы говорим сегодня, но вы понимаете, люди добрые, мы говорим в масштабе как бы эпохи, а не в масштабе сегодняшнего конкретного периода, эпидемии.
Мы меньше не рассматриваем, только эпохами.
Что открыты границы, что люди могут путешествовать по миру, люди могут уехать. И ты видишь, что они таки уезжают. Я говорю сейчас про молодых, которые вот выбирают этот путь. Почему это не пугает? Мой вопрос к тебе, на твой взгляд, почему это не пугает государство, власть?
Я не знаю, не могу тебе сказать так однозначно. Я же не государство, надо его спросить, понимаешь?
Ну, это видно, как они относятся к этому достаточно наплевательски.
Ты понимаешь, что? Ну, хорошо. Ну, какие варианты? Если не наплевать, границы закрыть. Ну, понимаешь? Ну, это же как? Это же было.
В наше время граница будет на замке.
В ваше время вы бы сидели, не рыпались, и половина того, что сейчас мне говорите, вы даже рта бы не открыли. Вас бы уже уволили, выкинули и выгнали. Гриша тот же Горин, замечательно, когда мы с ним разговаривали, что-то. И компания была. И кто-то стал жаловаться, знаешь, слушай, Гриша, там вот у меня что-то сценарий там, вырубили, там, отрубили какие-то фразы, какие-то куски. Он говорит, Гриша со своей сказал. И что ты хочешь, он сказал. А 20 лет назад тебя бы зарубили, а не правда. Да. Но это чистая правда.
Но это вопрос, конечно, с чем сравнивать, это понятно.
Естественно. Да. А сравнивать можно только с тем, что было раньше. Потому что ты движешься. Понимаешь? Ты не можешь сравнить с тем, что будет в будущем. Поэтому я тебе говорю. Значит, в этом смысле ты спокойно садишься и едешь куда хочешь. Ты, в общем, говоришь, не везде, да. Не везде. Но ты сидишь у себя, и мы говорим сейчас, что хотим. Конечно, движение есть. У Чехова, по-моему, где-то это было, что... У Чехова, не помню. Знаешь, что не может быть национальной таблицы умножения, понимаешь? Поэтому, если говорить об ученых, которые уезжают, все равно это будет уже теперь достоянием всех. Слава Богу, что эти люди могут работать там, где им хорошо, где они могут приложить себя. Ну, значит, они будут присылать нам из Бостона свои, значит, или там из Осаки, я не знаю, откуда свои. Жалко, конечно. Ну, люди же решают свою судьбу, слава богу, если они могут ее решить, понимаешь? Потому что я думаю, что когда мир так зажимается, а он все-таки сжимается, мы просто, нас жизнь короткая, понимаешь? А для мира-то, ну, что эти 20, 40, 50 лет до тех пор, понимаешь? Вон за 30 лет там был Китай, младший брат, стал старший брат, понимаешь? Это же такая история. Быстро все меняется. Поэтому, ну, уехали плохо. Плохо, эмоционально плохо. С точки зрения результата, ну, вот там уехали наши два парня, получили Нобелевскую премию, там, помнишь?
Да, 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 да.
Ну, и так далее. Разве это плохо? Пускай.
Ну, это, конечно, ответ дипломатичный.
Вообще, абсолютно прямой. Какой дипломатичный? Я тебе говорю, меня это только радует, потому что если люди могут уехать и работать там, ну, нет у них здесь возможности работать, как ты говоришь.
А если
меня должно печалить? Почему это печалить меня должно?
Ну, нет, правильно. Ну, мне казалось, что лучше, конечно,
чтобы здесь были условия. Да. Понятно. Да.
Чтобы эти люди были, чтобы мозги были востребованы, молодые мозги молодых
людей были
востребованы у себя на родине.
У нас с тобой нет спора никакого. Но я тебе говорю, что в этом я вижу все. Сам факт возможности их выбора и того, что они могут приложить свои силы там, лучше, чем если бы они нигде их не могли приложить.
Прекрасно.
А ты бы хотела бы, чтобы это было.
Есть, Миша.
Чтобы из Бостона эта молодежь приезжала сюда в МГУ, потому что там у них в Бостоне нет условий, а здесь есть, и я тоже хочу.
Я хочу сказать, что вот перед вами, дорогие друзья, вот иллюстрация живая, известных формулы «стакан наполовину пуст» или «наполовину полон».
Это мне говорит, я тебе больше скажу. Есть еще одна формула, которую я тебе предложу, вот и стакан. Надо ты не забыть одну вещь, что стакан этот, Ксюша, одноразовый. Понимаешь, наш стакан из такой одноразовый. Поэтому... Где-то у Ежелеца, что ли, была такая чудная фраза, значит, трудно не стать пессимистом, если ты оптимист. Понимаешь, поэтому вот с этим надо очень аккуратно обращаться совсем, понимаешь? В 3 секунды можно все... я это делал, ты знаешь, и я это могу делать. Но я тебе говорю, из общих соображений собственной жизни, которая как бы истекает, вообще-то говоря, потихонечку, да, надо понимать, что, в общем, надо ее как-то, ну, доживать, проживать.
Я поняла. Еще одна тема, любимая в наших с тобой разговорах, разные как бы мы ракурсы выбираем. Мой вопрос к тебе такой. Почему так боятся шутки и иронии над собой власть в таких вот гибридных режимах типа нынешнего российского? Почему... сажают, сейчас, чтобы понимать, да, что речь идет уже не о телевизионных передачах сатирических, которых уже давно нету, а за фото-жабы, фото-шутки людей приговаривают к конкретным срокам.
Мой ответ.
С чем это связано?
Да. Отвечаю, по глупости. Ну, другого нет у меня ответа. Понимаешь? Потому что чем больше, ну, грубо говоря, вот я позволяю, так сказать, тем это менее, понимаешь? Тем это, вообще говоря, менее, собственно, болезненно, как ни странно. Кто это понимает, где это поняли, ну и ради бога. Но здесь какая-то должна быть сакральность, видимо, в этой, значит, понимаешь, у каждого...
Там, вот, то, что решает. Что делает насмешка? Она лишает сакральности. Да?
Слушай, в старые времена, я тебе скажу, вот в советские мы говорили, сравнивали, да? Вот была, значит, знаменитая литературная газета, может быть, моложе не помнит, а постарше помнит, с нее начинали все читать, там, знаменитый «Клуб 12», да? Вот, значит, где-нибудь на развороте литературки, на 2 полосах, гигантская разоблачительная статья, наверное, про расхитителей макарон там, в Таганроге, в Тамбове, неважно где, да? И она печатает, все говорят, боже мой, как это пропустили? Такая же фитюлька, вот такая, на 5 строчек, о воровстве там, значит, на 16-й полосе слетала, не печатали. Почему обобщение? Понимаешь? Вот в чем дело-то. Ну, я-то просто уж я-то это проходил на себе, понимаешь? Когда что-то не давали, не печатали там что-то. А в центре просто с конкретными, с фактами, цифрами. Что-то спрашивают. Ну, потому что это один такой комбинат был, понимаешь, плохой. А там как бы получалось, что... Ну, что же это, мы очерняем-то все. Ну, это все осталось где-то в рудиментах там, значит, этого дела.
Да.
Ну, глупости, все больше ничего. Сами себе создают проблемы. На самом деле, потому что убить это нельзя... Загнать в подполье, в щели, в это можно. Зря.
Ты смотрел фильм «Юморист»?
Чего я смотрел?
«Юморист» фильм.
Смотрел.
Скажи, что ты думаешь.
Радушен человек, которому захотелось... Там мне понравилось, кстати, как играет этот самый...
Агранович.
Да, он вполне достойно держится в экране, я ему сказал.
Я почему-то тебя вспоминал.
Ну, это сказал, ну, якобы что-то похоже. Ничего по существу общего нет. Человек, которому захотелось про это сделать. Я не знаю, режиссер. Мало который про это знает, на самом деле, судя, потому что я его на экране абсолютно какая-то такая придуманная им. На мой взгляд, в общем, вампулка. Но если бы она была интересная сама по себе, мне совершенно все равно, что она не совпадает с реальностью. Но она, по-моему, не очень-то такая интересная.
То есть там вообще никакой правды нет?
Нет, я не понимаю, о чем
все это. Не похоже, да?
Нет, у меня это не вызвало, так сказать, прикосновение моей не биографии, ничего. Так я смотрел, что этого не могло быть, это не могло быть, как утром, да, там, спанах. Ну, что-то такое, в общем, нет, я не равнодушен остался просто. Ничего, я не могу сказать, плохой, хороший, я даже не знаю, что сказать. А Гранович хорошо там, он как-то на экране хорошо существовал. И хорошо там существовала дочка Гена, ну, были друг. Казанова.
Кто?
Ну, ах. Алиса.
Алиса, да. Да,
да, Алиса. Ну, вот она хорошо вот. А все остальное меня как-то не затронуло.
Ну, то, там, что мне было важно, интересно, как человеку тоже из той эпохи, что, во-первых, как мне кажется, это правда, что люди, шутники, юмористы, сатирики в то время, они были нужны власти в любом случае. Это я не говорю здесь ни про какой конкретный персонаж, это будем считать, это же обобщенная история, правда же? То вспомни там рассказы Хазанова об этих корпоративах.
Ну, я это очень хорошо помню, да. Во-первых, во-вторых, знаю его, но я тебе говорю, это все, так сказать, придумка по поводу, понимаешь? Ну, ради бога, я ей даже не возражаю, понимаешь, это как... Вот я говорил, по-моему, Богуслав, когда, помнишь, была картина, как она называлась, там показали четырех поэтов, рождественских, как это называлось, Мессенский, там, ну, все они на экране, ну, помнишь, был какой-то, то ли сериал, то ли что это было, Ахматуллина.
«Таинственная страсть» по Аксенову.
Да. Ну, ясно, что ничего общего. Ну, она и сказала, ничего общего, было бы интересно, было бы хорошо. Понимаешь? Тоже ее оставило это совершенно, хотя уж человек изнутри этого круг все знает про каждого восстановления. Это не важно, похоже, не похоже. Ну, нет убедительности такой, как бы художественной для меня, понимаешь?
Вот вся история. То есть это могло бы, послушай, я к чему привязалась? Потому что мне казалось, это, поскольку на эту тему никогда не было никакого произведения художественного, на моей памяти, это очень важная тема, вот артиста, пересмешника, придворного шута, будем говорить так, да? И вот это вот история конформизма, из этого можно было сделать...
Ничего там этого, нет, ничего у меня не вызвало, это вот вся история сочувствия меня. Я боюсь, что правда, вот то, что мы сейчас разговариваем, это знаем мы только с тобой, потому что аудитория вряд ли вообще это сильно видела.
Нет, он его знает. Почему его знает?
Ну, не знаю, я говорю, мне там из положительных сторон мне понравилось, просто вот Леша, значит, Агранович, который делает. Самая история мне не
тогда мой заключительный вопрос, вытекающий из предыдущего.
Больше того, я скажу, прости, уже так получилось, что я смотрел это в кинотеатре. В театре. У меня была пьяница, которая сильно моложе. И я думаю, ей-то должно быть... Но она просто не поняла ничего. Понимаешь, это же тоже такая история. Ты понимаешь, что
важно, должно быть
понятно. Ну а чего тогда?
Почему ты не напишешь мемуар?
Как это? А что я сейчас с тобой делаю? У нас мемуар в живом эфире, ты не понимаешь, я потом напишу.
Столько людей, это хорошо, я знаю, что ты про себя не любишь говорить, но из людей, которых ты уже написал, это можно сделать просто
я понимаю, что чтобы писать как бы всерьез, я не готов, так сказать, знаешь, я вот воспоминания о... Я могу, у меня в голове остаются обрывки, отрывки, я их стараюсь как-то... Вот мне очень было приятно, я в том же Фейсбуке там когда вспомнил, у Миши была Казакова какая-то годовщина, я что-то написал, и вдруг я уже такое количество откликов. Не во мне дело. Его помнят, его любят. И я был рад, что я был поводом для этой. Я это имею в виду, Ксюша. Да?
Время года жизни. Надо же написать.
Ну, естественно. Ксюша, мы с тобой редко встречаемся. Я проходит на чертами жизни. Нет.
Дорогой Миша, на этом наша творческая встреча завершается. И мне кажется, что мы успели про многое поговорить и это про важное.
Аудитория будет судить.
Она... Аудитория будет слушать нас, надеемся, на лайки всякие.
Да, сейчас же главное лайки. Без лайков. Ну, дома без лайков, да.
Я обнимаю тебя. Спасибо.
Дифирамб!